Ужасный день. Первое. Весь черный, с блестящей золотой полоской вокруг, необыкновенно стройный, изящный и красивый со своими чуть-чуть наклоненными назад тремя высокими мачтами, военный четырехпушечный клипер «Ястреб» в это хмурое, тоскливое и холодное утро 15 ноября 1860 неизвестного года одиноко стоял на двух якорях в пустынной Дуйской бухте неприветного острова Сахалина. Благодаря зыби клипер тихо и равномерно покачивался, то поклевывая острым носом и купая штанги в воде, то опускаясь подзором своей круглой кормы. Ястреб, находившийся уже второй год в кругосветном плавании, после посещения наших, почти безлюдных в то время портов Приморской области, зашел на Сахалин, чтобы запастись даровым углем, добытым ссыльно-каторжными, недавно переведенными в Дуйский пост из острогов Сибири, и идти затем в Нагасаки, а оттуда в Сан-Франциско, на соединение с эскадрой Тихого океана. В этот памятный день погода стояла сырая, с каким-то пронизывающим холодом, заставлявшим вахтенных матросов ежиться в своих коротких бушлатах и дождевиках, а подвахтенных чаще подбегать к камбузу погреться. Шел мелкий, частый дождик, и серая мгла заволакивала берег. Оттуда доносился только однообразный характерный гул бурунов, перекатывающихся через отмели и гряды подводных камней в глубине бухты. Ветер, не особенно свежий, дул прямо с моря, и на совершенно открытом рейде ходила порядочная зыбь, мешавшая к общему неудовольствию быстрой выгрузки угля из двух больших, неуклюжих допотопных лодок, которые трепались и подпрыгивали, привязанные у борта клипера, пугая крупу, как называли матросы, линейных солдатиков, приехавших с берега на лодках. С обычной на военных судах торжественностью на Ястребе только что подняли флаг и гюйс, и с 8 часов на клипере начался судовой день. Все офицеры, выходившие к подъему флага наверх, спустились в кают-компанию пить чай. На мостике только оставались закутанные в дождевики капитан, старший офицер и вахтенный начальник, вступивший на вахту. «Позвольте отпустить вторую вахту в баню», — спросил старший офицер, подходя к капитану. — Первая вахта вчера ездила, второй будет обидно. Я уж обещал, матросам баня — праздник. — Что ж, отпустите, только пусть скорее возвращаются назад. После нагрузки мы снимемся с якоря. Надеюсь, сегодня кончим? — К 4 часам надо кончить. В 4 часа я, во всяком случае, ухожу. Спокойно и в то же время уверенно и властно проговорил капитан. «И то мы промешкались в этой дыре», — прибавил он недовольным тоном, указывая своей белой выхоленной маленькой рукой по направлению к берегу. Он откинул капюшон дождевика с головы, открыв молодое и красивое лицо, полное энергии и выражения спокойной уверенности стойкого и отважного человека, и, слегка прищурив свои серые, лучистые и мягкие глаза, с напряженным вниманием всматривался вперед, в туманную даль открытого моря, где белели седые гребни волн. Ветер трепал его светло-русые бакенбарды, и дождь хлестал прямо в лицо. Несколько секунд не спускал он глаз с моря, точно стараясь угадать, не собирается ли оно разбушеваться, и, казалось, успокоенный поднял глаза на нависшие тучи и потом прислушался к гулу бурунов, шумевших за кормой. За якорным канатом хорошенько следите, здесь подлый грунт, каменистый, — сказал он вахтенному начальнику. — Есть! — коротко и весело отрезал молодой лейтенант Черков, прикладывая руку к полям зюйдвестки и, видимо, щеголяя и служебной аффектацией хорошего подчиненного, и своим красивым баритоном, и своим внешним видом заправского моряка. Сколько вытравлено цепи? 10 сажен каждого якоря. Капитан двинулся было с мостика, но остановился и еще раз повторил, обращаясь к плотной и приземистой фигуре старшего офицера. Так уж, пожалуйста, Николай Николаевич, чтобы баркас вернулся как можно скорей. Барометр пока хорошо стоит, но того и гляди может засвежеть. Ветер прямо в лоб, баркасу и не выгрести. К 11 часам баркас вернется, Алексей Петрович. Кто поедет с командой? Мичман Нырков. Скажите ему, чтоб немедленно возвращался на клипер, если начнет свежеть. С этими словами капитан сошел с мостика и спустился в свою большую комфортабельную капитанскую каюту. Проворный вестовой принял у входа дождевик, и капитан присел у круглого стола, на котором уж был подан кофе, и стояли свежие булки и масло. Старший офицер, ближайший помощник капитана, так сказать, хозяйский глаз судна и верховный жрец культа порядка и чистоты, по обыкновению, поднявшись вместе с матросами, с 5 часов утра носился по клиперу во время обычной его утренней уборки и торопился теперь выпить поскорее стакан-другой горячего чаю, чтобы затем снова выбежать наверх и поторапливать выгрузкой угля. Отдавши вахтенному офицеру приказание собрать вторую вахту на берег, приготовить баркас и дать ему знать, когда люди будут готовы, он торопливо сбежал с мостика и спустился в кают-компанию. Тем временем к мостику подбежал вызванный боцман Никитин или Егор Митрич, как почтительно звали его матросы. Приложив растопыренные засмоленные пальцы своей здоровенной мозолистой и шершавой руки к сбитой на затылок намокшей шапке, он внимательно выслушивал приказания вахтенного офицера. Это был коренастый и крепкий, небольшого роста, сутуловатый пожилой человек самого свирепого вида, с заросшим волосами некрасивым рябым лицом, с коротко подстриженными щетинистыми колючими усами и с выкоченными, как у рака, глазами, над которыми торчали черные взъерошенные клочья. Перешибленный еще недавно Марс фалом нос напоминал темно-красную сливу. В правом ухе у боцмана блестела медная сережка. Несмотря, однако, на такую свирепую наружность и на самое отчаянное сквернословие, которым боцман приправлял и свои обращения к матросам, и свои монологи под пьяную руку на берегу, Егор Митрич был простодушнейшим и кротким существом с золотым сердцем и притом лихим, знающим свое дело до тонкости боцманом. Он никогда не обижал матросов, ни он, ни матросы не считали, конечно, обидой его ругательных импровизаций. Сам, прежде выученный битьем, он, однако, не дрался и всегда был предстателем и защитником матросов. Нечего и прибавлять, что простой и незаносчивый Егор Митрич пользовался среди команды уважением и любовью. «Правильный человек Егор Митрич», — говорили про него матросы. Выслушав приказание вахтенного лейтенанта, боцман в припрыжку понесся на бак и, вынув из кармана штанов, висевшую на длинной медной цепочке такую же дудку, засвистал в нее соловьем. Свист был энергичный, веселый и словно бы предупреждал о радостном известии. Отсвистав, и, проделав трели с мастерством заправского боцмана, свиставшего в дудку половину своей долгой морской службы, он нагнулся над люком в жилую палубу и, расставив фертом свои цепкие, слегка кривые, короткие ноги, весело зыкнул во всю силу своего могучего голоса, несколько осипшего и от береговых попоек, и от ругани. «Вторая вахта в баню! Баркасные на баркас!» Вслед за громовым окриком боцман сбежал по трапу вниз и обходил жилую палубу и кубрик, повторяя команду и рассыпая направо и налево подбодряющие энергические словечки с самым веселым и добродушным тоном. «Живо, сучьи дети! Поворачивайтесь по мост-матросски, черти! Не копайся, идолы! Небось, долго париться не дадут, к 11, чтобы беспременно на клипер! В 1 секунд собирайся, ребята!» Заметив молодого матросика, который и после свистка не трогался с места, Егор Митрич крикнул, стараясь придать своему голосу сердитый тон. «А ты, Конопаткин, что расселся, ровно собачья мамзель, а? Ай, в баню не хочешь, пёсья твоя душа!» «Иду, Егор Митрич», — проговорил, улыбаясь матросик. «Тот-то иду! Собирай свои потроха, да не ползи, как вошь по мокрому месту!» Рассыпал Егор Митрич перлы своего остроумия при общем одобрительном смехе. «А скоро уходим отсюда, Егор Митрич!» — остановил боцмана писарь. «Надо быть сегодня. Скорей бы уйти, как есть подлое место, никаких развлечений. Собачье место, недаром здесь бесчастные люди живут. Вали, вали, братцы!» — продолжал покрикивать боцман, сдабривая свои окрики самыми неожиданными импровизациями. Веселый и довольный, что придется попариться в бане, в которой не были уже 1,5 года, матросы и без понуканий своего любимца Егора Митрича торопливо доставали из своих парусиновых мешков по смене чистого белья, запасались мылом и кусками нащипанной пеньки, обмениваясь замечаниями насчет предстоящего удовольствия. «По крайности, матушку Россию вспомним, братцы, с самого Кронштадта не парились. То-то в загранице нет нигде бань, одни ванные. Кажется, и башковатые люди в загранице живут, а поди ж ты!» Не без чувства сожаления к иностранцам заметил пожилой баковый матрос. «Так-таки и нигде?» — спросил молодой чернявый матросик. «Нигде. Без бань живут. Чудные. Везде у них ванные. Эти ванные, чтобы им пусто было, — вставил один из матросов. Я ходил в Бресте в эту самую ванную. Одна слава, что мытье, а форменного мытья нету. А хороша здесь, братцы, баня?» «Хорошая», — ответил матрос, бывший вчера на берегу. «Настоящая жаркая баня. Линейные солдатики строили. Тоже, значит, российские люди. Им да вот этим самым несчастным, что роют уголь, только и утеха одна, что баня». «Да, вовсе здесь тяжкое житье. И командиры их не сказывали, зверь. Одно слово — каторжное место. И ни тебе кабака, ни тебе бабы. Одна завалящая варначка какая-то есть старая. Наши видели. Увидишь и ты, не бойся», — проговорил, смеясь, подошедший Егор Митрич. «Не с лица воду пить. Живо-живо, выползай, кто готов, нечего-то лясы точить, чтоб вас». Матросы выходили один за другим наверх с узелками под буршлатами и выстраивались на шканцах. Вышел старший офицер и, снова повторив мичману Ныркову приказание быть к 11 часам на клипере, велел сажать людей на баркас, который уже покачивался у левого борта с поставленными мачтами. Матросы весело спускались по веревочному трапу, прыгали в шлюпку и рассаживались по банкам. Старший офицер наблюдал за посадкой. Минут через 5 баркас, полный людьми с поставленными парусами, отвалил от борта с мичманом Нырковым на руле, понесся стрелой с попутным ветром и скоро скрылся в туманной мгле, все еще окутывавшей берег.